Здравствуйте, друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой долины» Михаил Портнов. И мы поговорим сегодня на тему о том, в чем состоит работа риэлтора в Соединенных Штатах и вообще, каково это быть риэлтором. Почему тема такая неожиданная, казалось бы, но мы снимали сюжеты о том, как продаются квартиры, как продаются дома. И вдруг вопрос был такой: а сколько зарабатывает риэлтор? Дело в том, что это вопрос, изменивший жизнь очень многих людей в эмиграции, потому что они там как-то работают, что-то делают, кто инженер, там кто, ну кто что. И наступает момент в жизни человека, когда он покупает свою первую недвижимость. И когда он покупает первую недвижимость, и до него доходит, сколько зарабатывают на этой покупке люди, которые обслуживают как бы саму эту транзакцию, вот, многие сон теряют, понимаете, и становятся риэлторами со временем. Так вот, значит, ну давайте начнем с оплаты. Сейчас немножко поменьше стали брать, вот после того, как кризис начался 4 года назад. До кризиса стабильная стоимость транзакции была 6%. На две стороны, то есть есть агент продающий, есть агент покупающий. Вот эти 6% делились на две стороны. Но тут очень важно тоже знать, как работает система. Агент сам по себе не может осуществить транзакцию. Для этого нужен брокер. Поэтому есть брокеридж, или, так скажем, есть брокер, то есть организация, где много агентов. С одной стороны, брокер, где есть, значит, которая представляет другую сторону через своего агента. И получается такая история, что вот эти 6% раньше, а сейчас это 5%, делятся обычно пополам на две стороны. То есть один брокер получил, допустим, 3%, и другой получил 3% от транзакции. Я, прежде чем дальше пойти, давайте мы прикинем, что такое там транзакция. Ну, в зависимости от того, в каком диапазоне ценовом люди работают, но вот, допустим, у нас тут, ну, скажем, я не знаю, там, 800 тысяч, например, да, средняя транзакция там у какого-то брокера. Если он продает в самом дешевом месте квартиры, у него транзакция будет, может быть, там, 350 тысяч, может быть, 400. Но если он продает дома, то это уже, считай, вот где-нибудь тут в Сен-Ивере, например, вот, считай, 800 тысяч основная транзакция. 5% от 800 тысяч, это уже 40 тысяч. Значит, 40 тысяч разделились на две руки. Значит, один брокер получил 20 тысяч, другой брокер получил 20 тысяч. Теперь вопрос в том, вот я брокер, сколько я отдам этому агенту? Если агент новенький, вот он так тоже загорелся, пошел, получил лайсенс. Лайсенс получить, лицензию, несложно, агентскую. Там надо сдать пару экзаменов, есть курсы, где тебя готовят, есть литература. Ну, я могу сказать, что я не знаю никого, кто бы хотел получить лайсенс и не получил лайсенс. Ничего такого там нет. Ну, то есть надо, конечно, выучить определенные правила. Если все-таки бизнес какой-то, то же самое, как лайсенс там на страхового агента и так далее. Ну, надо чего-то подучить. Значит, пошел, подучил. Так вот, человек, у которого есть лайсенс, то есть он технически имеет право работать, но он реально не может ничего делать, он не умеет. Что делает этот человек? Он идет к брокеру. Брокер ему не отказывает. То есть на самом деле брокеры любят, чтобы к ним приходили, они ищут людей, потому что брокер зарабатывает на том, что у него есть агенты. Да? Потому что брокер с каждого агента удерживает часть вот этих вот 20 тысяч за проведенную транзакцию. Поэтому для брокера агент – это человек, который приносит бизнес. Чем больше бизнеса он принес, значит, тем больше у брокера осталось. Проблема в том, что если человек только лайсенс получил и ничего делать не умеет, его надо вести через каждый шаг. Ну, допустим, пришел человек, лайсенс есть, клиент есть. Вот есть там Вася, который хочет купить, допустим, дом с этим агентом. Нашли дом, но дальше там столько всего. Это же вопрос, там вопросы юридические вовлечены, и надо пройти через какую-то цепочку, подготовить там документы, собрать подписи, объяснить, показать. Боже, целый мир. Я не могу туда глубоко идти, я не знаю, это не моя профессия, я не имею лицензии такой, поэтому... Но в целом, там очень много работы. Поэтому получается такая история, что этот новичок брокера все время дергает, поскольку новичок. Когда он делает 10-ю транзакцию, 20-ю транзакцию, там, 100-ю транзакцию, ему же от брокера мало что надо. То есть, на самом деле, просто, ну, бывают ситуации тонкие, сложные, потому что, может быть, 95% всего бизнеса, он такой прямолинейный. Но бывают тонкости. Брокер знает тонкости. Поэтому дальше его участие уже меньше. Поэтому я могу прийти к брокеру, и если я начинающий, он может сказать: значит так, Миша, вот тебе, половина мне. Да? То есть, если я принес 20 тысяч на его, так сказать, сторону, то он 10 взял себе, а 10 отдал мне. И это как бы общепринятая практика. Пополам. Дальше у меня начинает идти бизнес. Я, ну, больше транзакций. У меня меньше времени уходит на то, чтобы брокера дергать. И у брокера уходит меньше времени, чтобы со мной разбираться. Поэтому он мой процент повышает. Я знаю агентов очень опытных, но очень, которые работают за 90% от доли брокера. То есть, скажем, если брокер получил с транзакции 20 тысяч, то, значит, он, брокер возьмет себе 2, а 18 останутся у агента. Но это уже опытные ребята, которые приносят большой бизнес. Как правило, им даже для этого приходится уйти от одного брокера к другому брокеру, они переходят. То есть есть такое понятие — запарковать свой лайсенс. Да, то есть лайсенс должен быть запаркован, он не может в воздухе висеть, он должен числиться при каком-то брокере. Так вот, частенько приходится ему уйти из одного брокериджа в другой, потому что на одном и том же месте трудно людям психологически смириться. Так вот, агент. В чем состоит работа агента? Это фактически salesperson, это продавец. В общем и в целом. При том, что этот продавец, конечно, очень хорошо знает предметную область свою. Ну, должен знать. Или там, скажем, со временем лучше и лучше знает эту предметную область. Основная задача агента, скажем так, как он деньги зарабатывает, он должен привести клиентов. В этом смысле агенты делятся на две фундаментальные категории. Значит, есть так называемый buyer's agent, то есть тот, кто работает с покупателем. И есть люди, которые специализируются на продажах. Seller's agent. Это два разных мира. Купить дом и продать дом, это очень по-разному все происходит. Особенно если у вас покупатель, например, вот вы работаете с покупателем, и он новичок, и он ничего не знает, и ему все надо рассказать, а он еще весь там в страхах каких-то и так далее. Поэтому очень много времени уходит на это. Считается, ну вот из литературы, я еще ходил на разные там семинары для риэлторов, потому что, когда я страхованием занимался, риэлторы дают много бизнеса страховым агентам, потому что когда клиент покупает дом, надо его застраховать, и это часть пакета на закрытие сделки. Поэтому это люди, которые вместе работают, сотрудничают, страховщики и риэлторы. И вот я ходил на мероприятия, где собираются риэлторы, с тем, чтобы знакомиться с риэлторами. Я слушал самые лучшие умы вообще риэл-эстейта. Тут есть люди, собирают тысячные толпы, там обучают риэлторов. Майк Ферри, там, неважно. И, значит, я как бы много почерпнул вот из этих вот встреч и рассказов людей, которые как бы идеологи этого всего. Значит, вот они говорят, что реально агент, который специализируется на покупке, ну, даже если у него есть 100 желающих купить, но он больше 15 транзакций, он реально за год не может сделать, потому что это много работы. Ты берешь человека, ты возишь его по этим опенхаузам, ты не говоришь ему: иди сам, скажешь, что тебе понравилось, мы тебе купим. Это же не так происходит. То есть такие тоже есть, но это отдельная история. И вот он ездит, он берет клиента, он ездит, он его образовывает, они поехали туда, они поехали сюда. Это не значит, что он у тебя обязательно купил. Это он, ты можешь на него потратить невероятное количество времени, и он не купил. А потом вы с ним нашли что-то, он пошел к другому агенту, который говорит: что ты это самое, я тебе там сейчас за полцены, там, я тебе часть комиссионных отстегну обратно. И вот один работу сделал, а с другим он купил. Такого сколько хочешь бывает. Поэтому, значит, вот Майк Ферри, например, он говорит, что деньги зарабатываются на продажах, не на покупках. На продажах, ну вот я знаю людей просто здесь живьем, которые там на 5-6 году работы агентами продавали, допустим, ну, делали там 30 и свыше 30 транзакций. Все-таки 30 транзакций – это не 15. 30 транзакций – это ровно вдвое больше денег. И представьте себе 30 транзакций по 800 тысяч, да, или там сколько, если ты опытный агент, ты уже получаешь, допустим, но если там не 20 тысяч, то, ну даже 15. Если у тебя 15 тысяч с транзакцией, и ты сделал за год 30 транзакций, ничего, можно жить. Дальше, тут есть еще тонкость, которую надо понимать. Агент, который с вами покупает, у вас нет с ним контракта. Это значит, что ваши отношения могут закончиться в любую секунду. Вот он, клиент говорит: а не хочу я с тобой больше, ну тебя нафиг. И пошел. И все. Агент, который продает, у него есть контракт. Этот контракт, ну, допустим, там на 6 месяцев. Он говорит: вот я на 6 месяцев с тобой договариваюсь, что я 6 месяцев продаю твой дом. Ну, если раньше случится, еще лучше. Почему продающий агент хочет иметь контракт? И почему закон говорит, что должен быть контракт? Потому что продающий агент вкладывает деньги в будущую продажу. Есть такое понятие листинг, то есть он должен его листед, то есть поместить в некоторую директорию, так, чтобы все знали, что дом продается, сразу компьютерная система, он сюда попадает и так далее. Это небольшой расход, но тоже какой-то расход. Есть риэлторы, которые говорят: приходи, мы тебе листинг поставим, там, за, не помню, там, $200 при там, 500, сколько они за это берут, но мы тебя можем пролистать. Есть люди, сами норовят продать, например, они думают, они сами они продадут, сейчас сэкономят на агенте. Потому что многие люди, они просто от одной мысли о том, сколько с них сейчас получат, они удавиться готовы. Они хотят, чтобы агент ему своих комиссионных часть отдал, или они говорят: я сам буду продавать. Потому что эти 6% агентам обоим платит та сторона, которая продает дом. То есть та сторона, которая реально получает деньги. Вот они платят эти 6%. А покупателю агент не стоит ничего. То есть его агент оплачивается продающей стороной. Это отдельная большая тема, тут можно долго рассказывать. Но продающий агент находится в контракте, потому что он вкладывает какие-то деньги. Это может стоить несколько тысяч ему. Кроме того, продающий агент, например, когда идут опенхаузы, то есть дни открытых дверей, у продающего агента может быть одновременно несколько опенхаузов. У меня вот есть знакомый человек, с которым мы покупали дом наш последний. Он очень такой мощный в этом смысле агент. У него каждый раз едешь, вот каждую неделю его таблички стоят, он каждую неделю новый дом продает. И я спросил у тебя, что 50 продаж в год? Он говорит: ну нет, 50 нету, ну вот 30. Но он же не может, у него одновременно там в 2-3-4 местах могут продаваться дома. Он не может сам сидеть на всех там 3-4 опенхаузах. Поэтому он нанимает людей, начинающих риэлторов. Вот вы лайсенс получили, пришли к нему, да, и он вам говорит: знаешь что, иди-ка ты на мой опенхауз, и там люди будут приходить. У многих людей нет агента, которые приходят на опенхауз. И вот, значит, глядишь, там ты себе подгребешь клиента. Это один из таких распространенных способов нахождения клиента. Где я возьму клиента? А вот ходи на чужие опенхаузы и сиди там. Им за это платят, там, ну, допустим, $15 в час. И опенхауз недолго продолжается, это может быть там 4 часа. Вот он там $60. Ну, это, ну, 2 дня в неделю по $60, это не заработок. Но, во всяком случае, все равно есть расход у продающего агента. И за это он имеет контракт. Вы не можете от него просто так вот уйти там в течение 6 месяцев. Он имеет право на что-то. То есть у вас есть договоренность. Поэтому он, может быть, не очень удачно продает. Он может вам сказать: давай понизим цену. Но он с вами работает. Но это не то, что вот он должен там все выходные там сидеть на опенхаузах. Это не то, что он должен кого-то возить с места на место. У него гораздо больше маневра. Я знаю людей, у которых бывает и 50 транзакций, до 100 транзакций доходит у продающих агентов, просто в силу того, что они правильно организуют свой процесс. Ну, конечно, должен быть рынок хороший, конечно, должна быть цена правильная. Если цена неправильная, ты ее не продашь, это пропорти никак, хоть ты кто будь. Вот. А если цена правильная, то даже там не очень хороший агент у него все равно это все купит. И со всем миллионом тонкостей, которые там есть, я считаю, что вот общую картинку я вам нарисовал. А если какие-то будут еще вопросы, вы тогда задавайте, я что знаю, расскажу. Что не знаю, я, может быть, кого-то позову, кто занимается недвижимостью, они вам расскажут больше. И, может быть, напоследок я еще скажу, что лайсенс риэлторский, во всяком случае у нас вот тут в Калифорнии, он позволяет делать 3 разных вида бизнеса. Первый вид бизнеса – это купля-продажа, вот то, что мы сейчас обсуждали. Второй вид бизнеса – это финансирование. То есть есть люди, которым вы приходите и говорите: мне нужен моргидж. И он вам начинает искать. Как правило, это связано с тем, что просто в банк вы не можете пойти, чтобы все хорошо получить, потому что есть тут проблемка, там проблемка, и он начинает искать хороший какой-то такой банк, который проблемного клиента возьмет, которого не очень берут такие понятные всем лендеры, то есть те, кто одалживает деньги. Сейчас этот бизнес очень подбит сильно, потому что они много безобразничали, и вот когда финансовый кризис начался, банки предпочитают сами делать, то есть сейчас большой удар по этому бизнесу нанесен. И третий лайсенс, который у них есть, это лайсенс на property management. Если человек какой-то берется сдавать вашу квартиру или там ваш дом, собирать деньги с клиентов, там, поддерживать в каком-то состоянии, особенно это связано с инвестиционными, да, квартирами, домами и так далее. То есть я живу, допустим, вот в Калифорнии, а по дешевке накупил там в Аризоне или по дешевке накупил где-нибудь во Флориде, и кто-то вот мне там это все обслуживает, у меня это все. Вот эти люди, у них тоже риэлторский лайсенс, но они другим занимаются. И та страховка, которую они покупают, у них есть, как у всех профессионалов, как положено, от профессиональных ошибок есть такой insurance, errors and omissions называется insurance. Это три разных insurance, точнее, три разных ответственности покрываются. Скажем, если я застрахован на куплю-продажу, то я не стану заниматься менеджментом, потому что у меня страховки на это нет. То есть надо отдельно докупить, чтобы меня покрывали. Это довольно дорогой insurance, дорогая страховка, потому что все время судятся там. Ребят, я приехал на работу, я уже не могу так тут под дверью сидеть, поэтому я двигаюсь в офис, а вам всего хорошего.